Говорит радио «Свобода». Атмосфера в столице Украины перед выборами в Верховную Раду.
На улицах есть политическая реклама совершенно разных партий, но ее не так много.
Грузинская телекомпания «Рустави-2» меняет собственника после скандала.
Иванишвили сейчас ведет себя как наместник имперской власти.
Конгресс США напуган российским приложением FaceApp.
Почему вы готовы отдать любую вашу личную информацию безликой корпорации?
Здравствуйте. Об этих и других событиях и темах пятницы 19 июля в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». С вами в ближайшие полчаса буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. 21 июля должны состояться внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 9-го созыва, назначенные указом президента Владимира Зеленского. О том, как сегодня чувствует себя предвыборный Киев, я побеседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» на Украине Александрой Вагнер.
Выборы, конечно, на улицах Киева присутствуют, хотя я бы сказала, что это такая фоновая вещь, потому что, конечно, на улицах есть политическая реклама совершенно разная, партий, но ее не так много, как во время прошлых выборов. Я имею в виду президентские выборы 5 лет назад или выборы, которые проходили еще раньше, там 10 лет назад, когда рекламы было действительно очень много. Сейчас можно сказать, что это такая абсолютно умеренная история. Выборы видны только в том, что в почтовых ящиках появляются какие-то газеты небольшие, информационные, в которых партии пытаются рассказать о том, что они предлагают избирателям. А также проходят в одномандатных округах встречи кандидатов с избирателями. Это такие беседы кандидата с небольшим количеством пришедших людей. Я на одной такой встрече побывала вот буквально накануне. Это была депутат от партии «Слуга народа». Она устроила такой небольшой праздник в сквере одного из спальных районов. Там были дети с родителями. Естественно, для этих детей были какие-то придуманные развлечения. Смысл этого – отвлечь детей и позволить родителям поговорить с кандидатом. По словам Анны Бондарь, а речь именно о ней. Обычно избиратели путают уровень городской и уровень национальный, поскольку все-таки речь в данном случае идет о внеочередных парламентских выборах. И, конечно же, депутаты Верховной Рады не решают такие простые вопросы, как «у меня течет крыша» или там «затопило подвал». Но люди, которые приходят на эти встречи, они, в общем, стараются рассказать именно вот об этих насущных проблемах текущих, которые их волнуют. Депутаты, как правило, конечно же, записывают эти жалобы, но сами они идут с представлениями о том, что они могут дать скорее развитию города. Вот, в частности, Анна Бондарь – это архитектор, занимается городским планированием, и у нее есть идея, что необходимо поменять социалистическое планирование городское, которое до сих пор существует в Украине, поменять его на более современную европейскую модель. И я думаю, что такие взгляды или такие разногласия между ожиданиями избирателей и тем, что им могут предложить кандидаты в депутаты, они, мне кажется, есть везде. Не говорю, что это нету сознательных избирателей, которые читают предвыборные программы, но, тем не менее, я думаю, что это очень распространенная ситуация на любых выборах, вне зависимости от того, где они проходят.
Что сегодня все-таки говорят социологи? Каковы их прогнозы, хотя бы самые общие?
Лидером нынешней предвыборной кампании является партия «Слуга народа», партия Владимира Зеленского. Партия предлагает довольно умеренную, я бы сказала, такую центристскую даже, можно сказать, программу. Партия «Слуга народа» собирается поддержать ту политику, которая была заложена предыдущим президентом Петром Порошенко, то есть это интеграция в Европейский Союз, продолжение сотрудничества с ним и углубление сотрудничества с НАТО. Это теперь уже является как бы законодательно обязательным. И поэтому, конечно, нынешний президент даже, наверное, если бы хотел, не мог бы так просто от этого направления развития страны отказаться. На втором месте партия Юрия Бойко, партия «Оппозиционная платформа за жизнь». Среди лидеров также Виктор Медведчук, который является кумом Владимира Путина, российского президента. И, естественно, это или родственные связи, или взгляды этих людей очень сильно совпадают с той ситуацией, которую очерчивают в Москве касательно Украины. В данном случае эта партия пытается построить свою предвыборную кампанию на теме войны, то есть обещает договориться с Россией и начать переговоры с сепаратистами в так называемых Донецкой и Луганской народной республике для того, чтобы закончить войну. У этой партии есть определенное количество тех, кто ее поддерживает, но, тем не менее, это не превалирующее большинство. Речь идет о цифрах от 10 до максимум 15%. Ну, а дальше в меньшем, конечно же, объеме поддержку имеют Европейская солидарность Петра Порошенко или партия «Голос» рок-музыканта Святослава Вакарчука, партия, которая появилась относительно недавно, не буквально несколько месяцев назад. Но, тем не менее, в нее вошли довольно известные уже политики, и очень многие, скажем так, проукраински настроенные политики, я думаю, что были бы готовы к этой партии присоединиться, например, в мажоритарных округах или самодвиженцы, потому что, напомню, что самовыдвиженцы вообще в украинском парламенте – это крупная сила. Если сравнить с парламентом нынешним, то мажоритарщики имеют больше места, чем, например, вторая по величине партийная фракция в парламенте.
Напомню, что я беседовал с работающей сейчас в Киеве специальным корреспондентом «Радио Свобода» Александрой Вагнер. Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Грузинская телекомпания «Рустави-2» теперь возвращена прежнему владельцу. Такое решение принял Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ признал, что права на телеканал «Рустави-2» принадлежат бизнесмену Кибару Халваши. Таким образом, суд оставил в силе решение Верховного суда Грузии от марта 2017 года и отклонил иски нынешних владельцев канала, братьев Ливана и Георгия Караманишвили, которые близки к бывшему президенту Михаилу Саакашвили. Халваши обратился в ЕСПЧ, утверждая, что в 2006 году был вынужден за бесценок продать акции своей компании под давлением режима Саакашвили. Грузинские суды его иск удовлетворили, однако два года назад ЕСПЧ приостановил эти решения. «Рустави-2» – самый популярный телеканал Грузии. Он регулярно выступает с резкой критикой правительства. В начале июля «Рустави-2» оказался в центре скандала. Поводом стали нецензурные высказывания телеведущего Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Многие политики и эксперты обращают внимание на международный контекст смены владельца самой влиятельной в стране телекомпании. На следующий день после вердикта Страсбургского суда в ходе совместной пресс-конференции министров иностранных дел России и ФРГ неожиданно завязалась чуть ли не целая дискуссия между Сергеем Лавровым и спецкором «Рустави-2» в Европе Тамарой Нуцубидзе. Журналист спросила Лаврова, как он относится к вердикту Страсбургского суда о смене владельца телеканала. Вопрос возник не случайно, ведь «Рустави-2» оказался в центре российско-грузинского скандала, когда ведущий журналист Георгий Габуния разразился нецензурной бранью в адрес президента России Владимира Путина. И по странному совпадению, кардинальные изменения на телеканале произошли именно после того, как Москва выразила крайнее недовольство слабой реакцией Тбилиси на выходку журналиста. Сергей Лавров ответил Тамаре Нуцубидзе, что не имеет никакого отношения к делу «Рустави-2». Но тут же тонко заметил, вопрос смены собственника не относится к компетенции Европейского суда по правам человека. Действительно, Страсбургский суд рассматривал не вопрос принадлежности телеканала, а то, не были ли нарушены в ходе местного судопроизводства нормы Европейской конвенции. Но это замечание явно свидетельствует о том, что глава российского дипломатического ведомства все-таки уже обладал информацией о произошедшем вокруг телеканала. Ведь буквально накануне в интервью одному из российских ресурсов Сергей Лавров прямо потребовал от грузинских властей осудить выходку Георгия Габуния. Почти сразу после публикации интервью Сергея Лаврова миллиардер Иванишвили, считающийся неформальным руководителем грузинского правительства, выполнил это требование, назвав поведение «Рустави-2» позором для страны. А еще через день у самого популярного в стране оппозиционного телеканала сменился владелец. Стоит также отметить, что один из прежних владельцев, российский гражданин Николоз Нахопья, ведет успешный бизнес в России и, как это ни странно, никак не комментирует события вокруг своего телеканала, хотя, казалось бы, он должен бурно протестовать из-за потери многомиллионного имущества. Старожил грузинской политики, основатель Республиканской партии Грузии, диссидент советской эпохи Давид Бердзанишвили сказал в интервью «Радио Свобода», что Бердзина Иванишвили, потерявший, согласно последним опросам, поддержку большинства населения, сейчас пытается опереться на внешнюю силу, то есть Москву.
Иванишвили сейчас, в принципе, ведет себя как наместник имперской власти. Такие наместники в 19 веке, в начале 20 века у нас были, работали. Он не является сейчас прямым ставленником Москвы. Его выбирал народ в 2012 году. Однако ему сейчас очень тяжело, и он опять, как и его предыдущие, обращается к Москве.
Во многом именно сюжет вокруг журналиста Габуния, которому прежний гендиректор канала Ника Гварамия, несмотря на временное отстранение от работы, выражал полную поддержку, и станет, если не прямым свидетельством, то примечательным симптомом того, насколько важную роль в драме лучшей грузинской телекомпании сыграло явное недовольство Кремля вкладом «Рустави-2» в усилении антимосковского тренда в Грузии, начиная с так называемой «Ночи Гаврилова», когда в Тбилиси произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против попытки депутата Госдумы Сергея Гаврилова сесть в кресло председателя парламента страны.
Над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Разработанное в России фотоприложение FaceApp, способное искусственно менять лица людей, например, старить или омолаживать их, может представлять угрозу национальной безопасности США и личным данным пользователей. Так, например, считает лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Он направил в ФБР письмо с просьбой проверить приложение. Сенатор опасается, что данные пользователей могут быть использованы в будущем без согласия владельцев. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Абаринов.
Национальный комитет Демократической партии опубликовал предупреждение кандидатам в президенты. Комитет рекомендует им и их советникам не пользоваться приложением FaceApp во избежание российского вмешательства в выборы 2020 года. Эта новинка, пишет в своем послании отвечающий за кибербезопасность президентской кампании Боб Лорд, к сожалению, не лишена риска. FaceApp разработан русскими, а потому имеются основания для обоснованной тревоги. Американцы с растущим беспокойством воспринимают все новые свидетельства того, как крупнейшие провайдеры онлайн-услуг используют конфиденциальную информацию без спроса ее владельцев. Ряд членов Конгресса считает, что законодательство США в этом вопросе отстает от европейского. Если в странах Европейского Союза использовать личные данные запрещено по умолчанию, то в Америке по умолчанию разрешено. Накал страстей хорошо иллюстрирует темпераментный монолог конгрессмена Майкла Капуано, который он произнес в ходе обсуждения послаблений в законе.
I have a simple question. What the heck are you thinking? What is in your mind?
У меня простой вопрос. Какого черта вы тут думаете? Что у вас в голове? Почему вы готовы отдать любую вашу личную информацию безликой корпорации, чья единственная цель – продать эти данные? Назовите мне хоть одну вескую причину, зачем им знать, какие у моей матери проблемы со здоровьем. Знаете, откуда они знают? Потому что я ходил с ней к врачу. Они рассказали мне о ее проблемах. Я понятия не имел, о чем речь. Поэтому я вернулся домой и стал искать в интернете лекарства, которые она принимала. Когда я рос, я больше всего восхищался одним из принципов республиканской партии. Этот принцип – уважение права на частную жизнь. Это мое, не ваше, не правительство, мое. Вы этого не получите, если я вам сам не отдам. Мой номер телефона, номер социального страхования, номер кредитной карты, мои пароли – все это мое. И все это вы хотите отдать.
My phone number, my social security number, my credit card number, my passwords, everything is mine. And yet you just want to give it away.
Новым поводом для беспокойства стало бесплатное приложение к андроиду FaceApp, искусственно состаривающее человеческое лицо на фотографии, как в старом советском детском фильме «Сказка о потерянном времени». Сложно сказать, чем эта забава так привлекает пользователей. Вероятно, все дело в том, что на FaceApp обратили внимание звезды шоу-бизнеса с их миллионами подписчиков, такие как рэпер Дрейк или поп-группа «Братья Джонас». Вслед за развлечением пришла тревога. Обозреватель телекомпании NBC News Бен Коллинз не видит для нее оснований, но оговаривается. Неизвестно, как будет развиваться сервис в дальнейшем. Самое главное, что выводит людей из себя, это то, что приложение, как они слышали, создано в России. Именно. Ты думаешь, Россия, и эта мысль внушает ужас. Наверное, они занимаются чем-то подозрительным. Не думаю, что это происходит в данном случае. Да, приложение сделано русской компанией под названием Wireless Labs. У нее, насколько нам известно, нет прямых связей с Кремлем. Это действительно важно. Если посмотреть, какую именно информацию компания получает через это приложение, то окажется, что ее не так уж много. Вот моя фотография, которую я загрузил. Приложение отправило ее компании. Они говорят, что хранят ее 48 часов. Это происходит всякий раз, когда вы нажимаете вот эту кнопку. Изображение размещается в облаке, чтобы не замедлять работу вашего компьютера или их сервера. Программа не забирает все снимки, хранящиеся в памяти вашей камеры, как утверждают слухи. Как только я закончил работать с приложением, я избавляюсь от него. Так обстоит дело на сегодняшний день. Что будет в будущем, не знаю. В статье, опубликованной в журнале Wired, говорится, что хотя компания находится в Петербурге, ее серверы расположены на территории США. Это не совсем так. Помимо Америки, у компании есть серверы в Ирландии, Сингапуре и Австралии. А кроме того, как подчеркивает Forbes, ничто не мешает петербургской штаб-квартире загружать изображения с этих серверов на свои компьютеры. Российская компания, расположенная в России, естественно, подчиняется российским законам, согласно которым ФСБ и другие спецслужбы пользуются неограниченным доступом к персональным данным пользователей. Заверения основателя компании Ярослава Гончарова в том, что данные не передаются в Россию, никого не убеждают.
Над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Абаринов. Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Двадцатого июля исполнится 25 лет со дня первой инаугурации бессменного президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как управляемая им страна и он сам повлияли на Россию за эту четверть века? Мы задали этот вопрос нескольким известным российским политическим экспертам. Вот, к примеру, что думает об Александре Лукашенко журналист и публицист, ученый-психолог Леонид Радзиховский.
Лукашенко – идеальный лидер для огромного большинства советских людей, где бы они ни жили. В Белоруссии, в России, в Грузии, где угодно. Для тех людей, которые называются словом «совок». Это слово имеет какой-то иронический, издевательский характер, хотя это неправильно. Совок, по сути дела, это просто провинциал по отношению к Западу. В особенности по отношению к западным столицам. Но такой провинциал, уверенный в себе, достаточно агрессивный. Это человек, который хочет, с одной стороны, государственного патернализма, защиты, с другой стороны, который не любит слишком больших умников, болтунов, не любит международные всякие организации и так далее. Таких людей и на Западе полным-полно. Это не имеет четкой географической направленности. Лукашенко показал России 90-х некоторого идеального лидера. Известно, что в России 90-х по опросам, если бы проводили выборы, то народ бы выбрал президентом Лукашенко. Конечно, Зюганов трус, ничтожество, никогда не смел с Ельциным всерьез спорить, поэтому за него и не голосовали. А за Лукашенко бы охотно проголосовали. И Ельцин, и его окружение извлекли этот урок и в виде Путина поставили нам российского Лукашенко. Со своими особенностями, со своим бэкграундом, но в принципе похожего на Лукашенко. Он тоже может представлять себя лидером совков, направленных против слишком больших умников, слишком большого влияния Запада, против глобализации и так далее. В психологии есть такое понятие, называется «зона ближайшего развития». Это то состояние психологическое, в которое придет ребенок через короткий ясный период времени. Ну, допустим, там в год он скоро начнет говорить, полгода он скоро начнет ходить. Ну, то есть то, что, как говорится, заранее очевидно. Вот Лукашенко показал зону ближайшего развития для России. После того, что называлось радикальными реформами, необходим откат. В России необходим. И образец этого отката нам показал Лукашенко. Но, конечно, Путин только имитирует этот совковый стиль. Имитирует его в политике, имитирует его в пиаре. Но, допустим, в социальной области он, конечно, ведет совершенно другую политику, продолжая, с некоторыми изменениями, ельцинскую политику. Насколько я понимаю, в Белоруссии нет такого гигантского разрыва между богатыми и бедными. Белорусские чиновники не являются подлинными олигархами. В России чиновники высшего ранга, такие как Сечин, скажем, это и есть настоящие олигархи. В Беларуси этого нет. Но в этом и заключалось, так сказать, ноу-хау, которое придумал Волошин и компания. Внутри совкового троянского коня протащить ельцинский курс. Продолжение ельцинского курса в оболочке совкового троянского коня. Риторика совковая с поправкой на Россию. В Беларуси имперская риторика не популярна, в России имперская риторика популярна. История-то разная у России и Беларуси. Но, в общем, совковая риторика. Ее успешно протащили в виде Путина. А наполнение другое у Лукашенко гораздо ближе к реальному совку, чем в России. В России от совка это все уходит все дальше и дальше, но уходит задом наперед, продолжая произносить магические совковые формулы. В общем, в сущности, Лукашенко выступил таким пиар-учителем для России, пиар-учителем для Путина. Не реальным учителем в экономике, в социальной сфере, но пиар-учителем. Сыграл очень полезную, очень важную роль для российского руководства.
Это было мнение о 25-летнем президентстве Александра Лукашенко и его влиянии на Россию публициста и психолога Леонида Радзиховского. Беседовал с ним мой коллега из белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Не менее 33 человек погибли, еще десятки пострадали 18 июля в результате поджога аниме-студии Kyoto Animation в японском городе Киото. Подозреваемый разлил и поджег бензин внутри здания, о чем сам рассказал после задержания. Для Японии, где жанр аниме считается одной из важнейших составляющих современной культуры, это тяжелейшая трагедия национального масштаба. О случившемся я поговорил с живущим в Токио политологом-востоковедом, журналистом Василием Головниным.
Насколько сильное впечатление на японцев произвел пожар на мультипликационной студии, если по этому поводу делает заявление даже премьер-министр страны?
Это можно назвать национальным шоком, потому что в Японии случаются пожары, в Японии случаются странные, необъяснимые убийства, но, пожалуй, такого масштаба и при таких обстоятельствах, каких-то кинематографических совершенно такого события не было давно, может быть, со времен газовой атаки в токийском метро. Очень быстрая реакция премьер-министра Абе на это событие. Естественно, в воскресенье в Японии будут выборы Верхней палаты парламента, и премьер-министр, как глава правящей партии, не может не откликнуться на такое событие общенационального масштаба.
Kyoto Animation занимала заметное место на рынке производства всей продукции, связанной с жанром аниме.
Это не гигант всемирного масштаба, как, допустим, студия Джибли Хаяо Миядзаки, мэтра, производящего всемирно известные фильмы. Но это очень крупная компания. Она очень крепко стояла, по крайней мере, до сих пор на ногах. В 2000-х годах выдала несколько безумно популярных сериалов. И это комплексная фирма. Она делает и многосерийные мультипликационные фильмы для телевидения. Она делает анимационные заставки просто для рекламы, для телеканалов, для театральных постановок. Выпускает всякие штучки, связанные с анимацией, брелочки, кружечки, там, подвески, маечки, канцтовары, и занимается издательской деятельностью. Издает в основном манго, комиксы.
Вообще аниме — это такой стереотипный образ Японии во внешнем мире. Это как слово суси или как слово самурай. И при этом это миллиардный бизнес, это десятки миллионов поклонников. По-прежнему ли в самой Японии этот жанр и вот этот мир для любителей популярен?
В Японии, конечно, очень многое изменилось с середины прошлого века, но общенациональная любовь к аниме в виде фильма и манго в виде картинки остается по-прежнему одним из устоев национальной культуры. Их любят и старые, и молодые, а полнометражные анимационные фильмы по-прежнему по сборам обгоняют легко лучшие голливудские картины. Так что анимация – это, в общем, одна из национальных скреп японской культуры. И это очень важно для всех здесь.
Конечно, преждевременно делать выводы в таких случаях, но, судя по всему, это было нападение сумасшедшего. Сейчас очень много говорят о невротизации общества, о росте числа маньяков, сумасшедших убийц, которые невозможно ни предсказать, ни предотвратить, потому что это не криминальные организации, это не террористические группировки, которые можно просчитать. Это люди, которые сходят с ума и идут убивать. В Японии вот эта общемировая тенденция в последнее время как-то заметна?
Она очень заметна, и она была, пожалуй, заметна всегда. Япония — страна необычайно безопасная по количеству убийств и тяжких преступлений. Она стоит не просто на последнем месте, а с большим отрывом от 7 ведущих демократий мира. Но вот такие необъяснимые, незапланированные преступления – это тоже части японской жизни. Полиция пока молчит, и она не называет даже имя этого человека. Он находится без сознания в больнице. В результате своего, можно сказать, теракта он получил большие ожоги, и неизвестно, выживет ли. Но перед тем, как потерять сознание, он кричал людям: «Да, это я и хочу всех убить». А на студию он со своими канистрами бензина ворвался с криками: «Я буду вас убивать, умрите». Многие считают, что он мог быть одним из безумных поклонников вот этих фильмов 2000-х годов, о которых я уже упоминал. У этой студии Kyoto Animation была целая серия фильмов про старшеклассников. Любовные истории, проникнутые не переходящим грань, но будоражащим эротизмом. И вот именно эти мотивы, именно такой жанр анимации, который и сделал знаменитой эту студию, как многие считают, мог и повлиять на неустойчивую психику какого-то человека, который мог вообразить себя героем одной из этих лент и перенести ее действия в реальную жизнь.
Я напоминаю, что беседовал с живущим в Токио политологом-востоковедом Василием Головниным. И на этом мы завершим сегодняшний выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» от 19 июля. С вами были продюсер Наталья Аркадьева и автор и ведущий Александр Гостев. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Сегодня в Америке». Ее тема – планируемый в ближайшие недели визит в США украинского президента Владимира Зеленского. Что нужно Украине от Соединенных Штатов и нужна ли Украина Дональду Трампу? А я с вами прощаюсь. Оставайтесь на наших волнах. Всего вам доброго.